Thank you. Божина, и во святых почиваешь, и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Февраля церковь торжественно отмечает Сретение Господне. Божественную литургию, великий двунадесятый праздник, в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. В этот день церковь вспоминает принесение Бога-младенца в Иерусалимский храм, где и произошла пророческая встреча с праведным старцем Симеоном. В праздник Сретения Господня отмечается День православной молодежи. Очень важно, чтобы православная вера присутствовала в каждом новом поколении людей. и чтобы личная встреча каждого с Богом, сретение, произошло как можно раньше, чтобы жизнь человека была освещена божественным светом, светом истины и любви.
Сей великий день Святая Церковь торжественно празднует события Нового Завета, принесение в храм Господень Бога-младенца, Господа нашего Иисуса Христа. С храмом Господним была связана и земная жизнь Спасителя. Святое Евангелие упоминает о том, как 12 лет он свидетельствовал о том, что должно ему быть и в дому отца моего. Как Господь под сводами храма проповедовал, обличал и грешников изгонял. По воскресении Господнем и по сошествии Святаго Духа на апостолов во всех христианских общинах, везде, где проповедовалось слово о воскресшем Спасителе, созидались храмы Божии. Дом Господень был центром жизни христианской общины. И наши предки, восприняв Слово Божие, украшали землю русскую храмами, ибо без храма невозможно быть. Так было и здесь, с городом Новосибирск, первое каменное здание которого был храм Александра Невского. Когда люди приходили в Сибирь, они прежде всего созидали храм, а потом устраивали собственное жилище. Ибо без храма, без молитвы соборной невозможно спастись. Для русского человека жизнь невозможна без храма. А уж тем более, если человек надерзает называть себя человеком православным. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с праздником Сретения Господня. День, который напоминает нам о том, как должно относиться к подрастающему поколению. С любовью назидать, помогая в вере укрепляться и возрастать. Помните, что если не вы им принесете Слово Божие, где они найдут силы для укрепления, где они найдут силы для того, чтобы преодолеть и избежать прелесть мира сего, чтобы не пасть в бездну грехов, которые столь соблазнительны для подрастающего поколения, когда они пребывают в юном возрасте. Как хотелось бы, чтобы услышали этот призыв юноши и девы. И поняв, где ложь, где правда, где свет истины, а где тьма греховная, управили свои стопы в этой жизни так, чтобы воистину достичь Царствия Небесного.
Здравствуйте, братья и сестры. Вот ваши вопросы. Ну, тут просто прям тут не вопрос, а. Ну, давайте почитаем. Порошок. Я зашел в храм 18:50. Ох, как точно. Купил в лавке свечи. Пошел зажечь. И та же продавец начала на меня кричать, чтобы я не зажигал, а уходил уже поздно. Храм закрывается. Это нормально? Я был в таком состоянии, что хотелось поставить у икон, зажечь свечку. Как-то давно заезжал в церковь, вот в Бердске. Она была открыта, посидел немного, мне стало легче. Кого принимают на работу? Они же дискредитируют церковь. Грешны. Дискредитируем. И я сколько раз людей соблазнял лично. Кого нанимают на работу? Вот ваш вопрос. Ну, идите в церковь работать. Посмотрю на вас. Насколько вас хватит? Когда по 10, 20, 30 раз на дню приходят вот подобные, как назвать-то, клиенты, да, или что еще, как вот объяснить, вам хочется. Вот мне хотелось, вот я был в таком состоянии, вот тут вот весь мир должен на мое состояние, ну, а женщина вот 18:50, я через 10 минут закрывать храм, нужно успеть после вас помыть подсвечник, подмести пол, вымыть полы, там, навести порядок в храме, погасить свет, там, сдать на сигнализацию, закрыть храм. У нее дома, может быть, ребенок больной, она с детского садика забрать надо, внучку. Ну, вот почему мы так живем-то? Почему только о себе? Я центр вселенной. Ну, да, конечно, вопросов нет. Чего же мы так немилосердны-то? У меня встречный к вам вопрос. На ваш-то вопрос я ответил, кого нанимают на работу. Кто приходит, того и нанимают. А кто приходит в церковь? Я пришел в церковь. Я как-то однажды беседовал с очень интересными людьми, там они все разбирались там, своей совести. Вот в этой фразе «я пришел в церковь» какое слово главное? «Я пришел» или «в церковь»? Кто на первом месте? Бог или я? Или то, что вот я соизволил наконец-то явиться? Другого времени не нашел. Я же не хожу на богослужение. И служба уже закончилась. Уже прошла литургия, уже прошло вечернее богослужение. Все уже по домам разошлись. И вот я пришел в церковь. Я понимаю, что мои слова могут показаться очень жесткими, жестокими, злыми, раздражительными. Но когда мы-то начнем думать о других людях, ну что же мы? И мы, и я, священник, и работница сычной лавки, мы безобразные люди подчас. Только о себе и думаем. Я нисколько здесь не лукавлю, так и есть. Но те, кто иначе ведут себя, мы всегда бываем добры и предупредительны. Не самообольщаемся ли мы по этому поводу? Так что простите нас, Христа ради, но давайте-ка вот о себе тоже не забывать. Еще вопрос. Когда никого не было до сотворения мира, как мог быть Бог? Откуда он появился? Как ответить на вопрос сына 8-летнего? Ух ты! Вы знаете, вот я не знаю, как бы я, например, ответил на вопрос своего сына. Он мне, наверное, такие вопросы задавал. Так что проще, снимите с полки вот такую вот толстенную книжечку, называется «Справочник по высшей математике». Ну, дайте ребенку. Он скажет: «Ну, мама, что это?» Сыночка, через 9 лет алгебра начала анализа будет твоей домашней вообще книгой. Ты будешь ее читать, как сегодня ты читаешь букварь. Ты все поймешь. Но сейчас ты не понимаешь. И как объяснить ребенку вот это? Не вклидываю геометрию, искаженность, изменение пространства, трех пространств, четырех пространственную структуру бытия. И что такое «был»? «Был» – это то, что было до бытия, а то, что конечность мира. И что бесконечность – лишь математическая величина, никак не подтверждающаяся ни математикой, ни физикой. Как это объяснить сегодня 8-летнему ребенку, я не знаю, откровенно говоря. Но попробуйте сказать им, что бытие – это понятие, относящееся к человеку. А Бог – он сущий, альфа и омега, начало и конец. Бог существует вне времени и пространства. Ну, вот те, кто увлекался в юности фантастической литературой, научной фантастикой, наверное, это, до него доходит это быстрее. Есть другое измерение. Есть плоское измерение, есть вертикаль. Да, появляются уже объемные фигуры. Объемные фигуры, движущиеся в пространстве. Четвертое измерение. А представь себе, что и время точно так же, нелинейно. И время тоже ограничено. И Бог существует вне этой линейки, которую мы называем жизнью. А он смотрит на нас сверху. И всю эту линейку наблюдает. Бог за пределами этого мира. И Бог, как создатель его, был всегда. Об этом даже говорили и философы до христианской поры. Аристотель. Говорили о том, что да, Бог – понятие извечного, извечной сущности, которое было всегда. И поэтому, как это ребенка 8-летнего объяснить? Попробуйте сказать, что, сыночка, ты подожди, не спеши, все поймешь. Но сейчас просто прими. Прими это как данность. Мы привыкли, что все делается из чего-то, создается из чего-то. Мы сами с пластилина слепили зайчика. Вот он, а пластилин откуда взялся? Мама из магазина принесла, а в магазине откуда он появился? И мы в конце концов дойдем, да, дойдем до бесконечной, до начальной точки сырья. А это сырье откуда взялось? А вот взялось, как энергия. Можем объяснить ребенку, что такое энергия. Можем объяснить ребенку, что такое радиоволны. Он ими пользуется, но не понимает их сущности. Есть вещи, которые мы не понимаем, но они существуют вне нашего понимания о нем. Поэтому сложнейший философский вопрос. С взрослыми-то об этом не поговоришь. Как поговорить с ребенком? Попробуйте вот так, как я сейчас сумбурно попытался вам что-то объяснить. Еще вопрос. Я человек крещенный, верующий, крестик, ношу иконочки в доме во всех комнатах. В храм не всегда получается, много работы. Но хожу, свечки покупаю, записки пишу, молюсь своими словами, знаю несколько молитв наизусть, читаю литературу, стараюсь жить по совести, а тут случайная попутчица, с которой ехали в электричке, разговаривали, сказала, что всего этого недостаточно, чтобы попасть в рай. Такое ощущение, что пообщался с религиозным фанатиком, или, как еще называют, активистами, а я в жизни плохого никому не сделала. Значит, так, наверное, бывают такие люди. Я, правда, ни одного такого не встречал. Но, значит, какой-то уникум. Ни одного греха я не совершил. Да, может быть, вы знаете. Может, вы во всем святые, святые перед кончиной рыдали о грехах своих. Ну, а мы, конечно, плохого никому ничего не сделали. Мало не сделать ничего плохого, надо еще и доброе что-то сделать. День сегодняшний пройдет, попробуйте помолиться. Откройте молитвослов, вы же знаете, вот, молитвослов откройте и прочитайте там молитву. Господи, что тебе сотрю, что тебе воздам, что я сделал в день сегодняшний, чтобы наследовать Царство Небесное. Только лишь самообольщался, восхищался своим таким замечательным образом жизни. Это, правда, мало. Мало. Вы сами об этом честно говорите. Честно говорите, храм мало хожу. Молитвы не всегда читаю. Вы сами об этом говорите, что недостаточно ваша жизнь. А когда вам на это указали, вы возмущаетесь. Нет, я не таковой. Я плохого никому ничего не сделал. Не самообольщайтесь. Попробуйте разбудить свою совесть. Попробуйте подумать о том, что о тех недостатках, которых вы сами и написали, и задали вопрос. Вы подумайте о них. А не только лишь восхищайтесь своим замечательным бытием. Давайте почитаем евангельское чтение. Предлагает нам церковь сегодня. Это знаменитая притча о блудном сыне. 15 глава Евангелия от Луки. Довольно длительное чтение. Интересно, что вот в этом месте евангельском мы встречаем выражение «раб Божий». Вот часто еще такое говорят. Что такое раб Божий? Я не раб. Какой же я раб-то? Я свободное существо, я великий. Вот. Вот откуда появилось выражение «раб Божий»? Вот давайте с вами почитаем. Может быть, кстати, ответы на сегодняшние вопросы здесь тоже услышим. «Сказал Господь некую притчу. У человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отец, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Попрошись-то немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в далекую страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, тот послал его на поля свои пасти свиней, и он был рад на полный чрево свой рожками, которые ели свиньи, но никто и не давал ему. Придя в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю с голоду. Встану, пойду к отцу моему и скажу: «Отче, согрешил я против неба и перед тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он еще был далеко, отец, увидев его, сжалился и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже недостоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку, обувь на ноги. Придет кормого теленка, закалите, станем есть, пить и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, вновь, когда приблизился к дому, услышав пение и ликование, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол кормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ: «Отцу, вот я сколько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с моими друзьями. А когда этот сын твой, расточивший имение с блудницами, пришел, ты заколол для меня откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат Васе был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Притча евангельские. Господь часто вот эту образную форму изложения глубочайших духовных законов предлагает нам. Ну, вроде все понятно. Вот отец, как в сказке, два сына, старший умный был детина, младший брат и так и сяк. А он вовсе же был дурак, да? Средний брат так и сяк. А тут два сына, и вот отец разделил им имение по просьбе младшего брата, и младший сын, собрав имение, пошел, расточил. Все же быстро закончилось. Все, что он взял у своего отца. А в том стране еще голод великий настал. Стал нуждаться, пошел на поля пасти свиней, нечистое животное. И придя в себя, что отца моего рабы избыточествуют хлебом, я умираю с голоду. Но я же не скотина. Он готов был жрать с ними с одного корыта. Свиней-то кормили. Но я же человек. Пойду к отцу моему, но я не достоин называться его сыном. Прими меня рабом. И вот подойдя еще туда к дому, сообщили об этом отцу. Да вон он, твой блудный сын. Отец наш обнял его. Говорит: отец, я не достоин называться твоим сыном. То есть вот его твердость намерения. Ведь другой мог бы слукавить. А, отец меня простил. Надо воспользоваться. Нет, он продолжает настаивать на своем: отец, я не достоин называться твоим сыном. Прими меня рабом. И тогда вот эта фраза: ты был мертв, ты же ожил. Ты пропадал и нашелся. Возвращение блудного сына – это возвращение человека к Богу. Младший сын – это мы, люди. Отец – это отец наш небесный. Старший брат – это прежде людей сотворенные ангелы. Они-то всегда с ним. Мы оставили Бога, мы ушли в далекую страну, мы стали жить удовольствием. Мы все, что получили, все, что у нас есть, все получено от Бога. Мы пользуемся водой, воздухом, природными ископаемыми. Мы сами это положили. Но рано или поздно у человека наступает голод не только физический, но и духовный. Говорит: ну я же не скотина. Ну, чем же я отличаюсь от домашнего животного? Ну, собачка, кошечка ест, спит, хвостиком виляет. Все? Я же человек, мне чего мне еще не достает? Мне не достает Бога общения. Я пойду к отцу моему. Я не буду ни секунды ждать, когда у меня появится время пойти в церковь. Я же работаю. Ты работаешь на материальное. А о духовном когда будешь заботиться? О том, что дает тебе вечную жизнь. И вот пойдет к отцу своему такой сын, принимает его. Отец не рабом, а сыном. Выражение «раб Божий» – это наше смирение перед Богом. Мы идем к Богу: «Господи, прости нас, неразумных своих, рабами нас прими». Господь принимает нас детьми, мы называем, обращаемся к Нему: «Отче наш». И вот те, кто начинают гневаться на такую ситуацию: «Что это ты, значит, старший-то сын? Чего ты тут принял этого блудного сына? Мне ни разу козленочка не дал, чтобы я там шашлычка пожарил со своими друзьями. Ни ноги моей в доме не будет. Почему Бог любит других грешников больше, чем праведников?» Помните притчу предыдущую-то, в прошлой неделе читали? А мы-то и фарисеи. Мытарь, грешник, оказался Богу более угодный, потому что нашел в себе силы смириться, попросить прощения, раскаяться в своей жизни. Когда нет у нас раскаяния, а есть только вот самолюбование, это очень гибельный путь. Поэтому давайте будем возвращаться к своему любимому Богу. И предстоящий Великий пост станет для нас таким пустыней, по которой мы из далекого пути, когда мы оставили Бога, вернемся к Нему обратно в Царство Небесное. Здесь, сейчас, здесь, на земле мы должны обрести эту дорогу, и жизнь должна закончиться наша на пороге Царства Небесного. И вся наша жизнь должна быть таким путешествием к Отцу своему Небесному. И там Бог нас примет, как детей своих. Помоги, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.